Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, передача «Отличная семья». Сейчас в прямом эфире, как всегда в нашем проекте, мы стараемся сделать тему сиротства понятной, открытой, доступной, освещая различные аспекты этого сложного вопроса для того, чтобы понять, каким образом нам справиться с этой ситуацией. Сегодня у нас будет интересный эфир, как я надеюсь, и предыдущий, полезный, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, к нашему общению, задавайте вопросы, так как у нас есть возможность напрямую поговорить со специалистами, непосредственно с приемными родителями. И все, что вас интересует, вы можете задать нам в прямой эфир. Говорить мы сегодня будем о конференции, которая прошла совсем недавно, и она была посвящена помощи родителям и специалистам по вопросам выхода из различных травмирующих ситуаций детей-сирот. Вот я очень надеюсь, что сегодня мы сможем, ну, не то что подвести какие-то итоги, но, может быть, вычленить что-то такое интересное, целостное, что может помочь и вам, дорогие наши радиослушатели, кто бы вы ни были, наставник, или вы приемный родитель, или, может быть, человек, который впервые сейчас будет думать о том, как войти в эту тему. Пожалуйста, будьте с нами. Итак, я сейчас с удовольствием представлю тех гостей, с которыми мы сегодня будем общаться. Это психолог, приемная мама Ирина Горбузенко. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер. Вечер, приветствую всех.
И также приемная мама Лана Истомина. Лана, добрый вечер.
Здравствуйте.
Друзья, а значит, вам, ну что, во-первых, мобильное приложение WhatsApp и Viber, если вам удобно пользоваться этой коммуникацией, пожалуйста, делайте это. Номер такой, +7 977 850 0996. Вот достаточно все просто, через какое-то время я его повторю. За микрофоном Татьяна Ваганова. Сейчас мы запустим джингл с нашими другими координатами. Поэтому, пожалуйста, ориентируйтесь, слушайте, будьте с нами. Буквально сейчас, вот через несколько секунд, мы с вами выйдем снова в эфир.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, мы снова в прямом эфире, и мы сегодня говорим о конференции, которая прошла совсем недавно в Москве. Она была достаточно интересно организована. Вот я хочу как раз, чтобы, может быть, наши гости поделились тем, как вообще эта конференция состоялась. Во-первых, как был сформирован запрос, что именно на эту тему, да, нужно проводить конференцию, и как вообще, кто ее организовал? Ирина, ну, может быть, как раз ты ответишь.
Добрый день. Я тоже пригласили на эту конференцию. Я даже не знала, что она будет. Я очень заинтересовалась, потому что главное там имя было Нэнси Томас, а организовали ее приемные родители. Они молодцы, они сделали...
То есть это не благотворительный фонд, это вот просто сообщество
приемных родителей. Да, приемные родители.
Какие молодцы.
У них есть родственники, сами они, мужья живут в Соединенных Штатах, приезжают, много знакомых, и они попросили, чтобы приехала Нэнси Томас сюда. И она привезла с собой еще двух очень сильных, очень хороших специалистов. И все было организовано вот тепло, по-домашнему. Не было какого-то одного организатора, который бы там указывал.
Да, вот ты вот назвала Нэнси Томас. Может быть, для многих людей это имя вообще ни о чем не говорит. Поэтому можешь немножечко вот о ней рассказать?
Я хотела бы еще добавить про организацию конференции, что Нэнси приехала бесплатно, и она привезла своих специалистов, которые тоже приехали бесплатно. Причем это те специалисты, которые в Америке получают огромные деньги за каждый час работы. Но вот они специально приехали сюда, чтобы обучить наших специалистов работать с детьми с травмой.
Угу. Ну, то есть это такой вот тоже благотворительный шаг с их стороны, можно сказать.
Угу. И что касается самой Нэнси, у нее есть ранчо в Колорадо, И она занимается реабилитацией сложнейших детей. У нее 90% детей, которые прошли через ее руки, они кого-нибудь убили. Животных, других детей, приемных родителей, неприемных родителей. Ну, в общем, это тяжелейшая категория, очень сложные дети. И у нее 87% успеха в реабилитации таких детей.
То есть это круто, конечно.
Да, это, но я не знаю, есть ли еще аналоги таких специалистов в мире. То есть мне кажется, что это самый вот гуру в этой области.
Я думаю, что вот вы как раз предвосхитили вопрос, потому что нам написали, а почему опять из Америки? У нас что, своих специалистов недостаточно?
Я могу сказать, что да, таких вот детей...
пишет вот здесь я, как раз Ольга.
Я как приемный родитель, я не видела таких детей. Я думаю, что у нас они где-то находятся в закрытых учреждениях. И детей-убийц, наверное, у нас не реабилитируют. Ну, то есть это, может быть, есть какие-то единичные случаи. И пока у нас 60 тысяч детей-сирот в базе, ну, там есть из кого выбрать. Такой заботы о каждом ребенке у нас пока нет. И вот, а у нее, если там, во-первых, это стоит огромных денег, детей еще нужно найти в Америке, и поэтому там чуть больше, больший опыт в реабилитации любых детей с психиатрическими заболеваниями, вот тех же тех детей, которые уже совершили преступления неоднократные, поэтому.
Да, кстати, по поводу специалистов, может быть, ты прокомментируешь, Ирин, что у нас специалистов не хватает.
У нас не то, что не хватает специалистов, мы отстаем в этой области очень, очень сильно.
Вот.
И, конечно, с кем же не делиться? Ну, это как футбол, кого приглашать? Российского тренера, да, или...
Бразильского.
Да. Ну, у них эта проблема решена. Когда они... Я говорю, у вас бывает такое, что ребенка изымают из приемной семьи, куда-то перемещают? И мне специалисты, ПЭК и КН, они мне сказали, что да, было, они 2 часа сидели, ждали, пока их другая семья заберет. Да, то есть, понимаете, уровень у нас годами, у нас... месяцами дети сидят сначала в больницах, потом их отправляют в учреждение, а потом только отправляют в дом инвалидов, где они умирают. Да, вот те дети, которых сложно устроить семью.
То есть мы, получается, мы отстаем по практике, мы отстаем по методике, потому что у нас практически эта тема только что началась. Ну вот для исторического периода это вообще ни о чем. Это так просто чихнуть. Но хотя, тем не менее, за это время все-таки, слава богу, уже было много создано титаническими усилиями, конечно, как всегда, наших потрясающих людей. Вот хорошо, чтобы не застревать, может быть, на некоторых ненужных для эфира моментах, давайте вот поговорим о том, что... Значит, конференция сама была посвящена именно работе с различными травмами. Вот что это за травмы? Перечислим сейчас еще раз нашим радиослушателям, потому что не у многих есть понимание и представление того, что происходит с ребенком, когда он находится в детском доме. Все могут сказать, практически все, что да, это плохо, это грустно. Но, тем не менее, посмотрите на то, как живут некоторые дети в детских домах. Но это очень часто, да, вот такая трансляция обратной связи от общества, что их там кормят, их там одевают, мои дети вообще не видят того, что видят детдомовские, их там возят тоже по всяким курортам отдыхать. Ну, конечно, грустно, что нету родителей, конечно, грустно. Но люди не представляют масштабы трагедии, в которой находятся эти дети. Вот давайте сейчас как раз об этом немножко и поговорим.
Ну, я могу сказать, что немножечко у людей, которые не связаны с этой темой, у них такое представление немножечко Макаренко, да, Макаренко, который мог организовать детский дом, и были ребята, которые работали, которые хотели, добились, и у них все было хорошо. Это были дети, которые потеряли своих родителей на войне, они помнили свою маму.
Это другое сиротство.
Это совершенно другое сиротство, и они жили, потому что помнили вот это тепло мамы. Самое главное, депривация – это лишение значимого взрослого. Это самое главное, что нужно человеку. Человек не может быть без человека. Человеку нужен человек. Все. Выживает только тот. И в Соединенных Штатах это было посчитано еще 60 лет назад, что выжили из всех выпускников вот, сирот только те, у кого был значимый взрослый. Это был или приемный родитель, или какой-то воспитатель. Вот это самое главное. Мы решили называть вот на конференции со специалистами, решили называть просто дети с травмой. Мы не будем говорить, что расстройство привязанности, что там получилось. Травма вообще влияет на человека. И очень важно было замечено ими, что вот представьте себе, что вы сидите все в комнате, да, и заходит человек, у которого что-то случилось. И Как бы вы ни были веселы, как бы вам ни было хорошо, вы все равно погружаетесь, вы видите, что человек несет с собой вот эту вот ауру беды, ауру напряженности, и вы начинаете этим заряжаться. Вот дети, которые приходят в семью, вот это нужно понять, они принесут с собой беду, беду свою. И это не будет выражаться, что они придут и расскажут, мне очень плохо, я очень страдал без взрослого, я очень напуган, я не знаю, как мне жить дальше, я боюсь, что будет, когда мне будет 18 лет, может меня выгонить. Словами дети это не говорят. С ними случилось это на довербальном уровне, на уровне, когда они еще не разговаривали. Поэтому что-то плохо. И вот они начинают заражать всех кругом вот этим своим вот
таким синдромом сиротства тоже.
Таким настроением. Настроение, самое сильное чувство – это страх. И в конце концов родители тоже заряжаются страхом. Потому что страшно, когда ты не понимаешь ребенка. Страшно, почему он так себя ведет. Твой ребенок кровный так себя ведет, а это так. Ты упала, твой ребенок тебя жалеет, подходит, а этот стоит, улыбается. Да? То есть вот такие вещи, и мы начинаем бояться. Самое сильное чувство человека – это страх. И вот специалисты говорили о том, что нужно работать с собой. Если мы будем бояться этих детей, то наших детей, вот это наши дети, то тогда получится, что мы не сможем им помочь. Мы должны быть на берегу, мы должны быть сильными, и мы должны прийти и помочь, и понять, почему они в нас рождают вот эти сильные чувства. Они специально нас заражают. Дело в том, что они специально нас заражают вот этими сильными чувствами, чтобы понять, как мы с ними справляемся. Будем ли мы жестокостью отвечать на жестокость? Если мы испугаемся, будем ли мы еще больше кричать? Будем ли мы впадать в панику?
Ну, понять, как действовать в этом обществе.
Да, можно ли нам доверять?
Угу. И вообще, как себя вести? Они же тоже не знают. Они смотрят на нас.
Да, я про что
они
говорю.
Нас окунают в тяжелую ситуацию и посмотреть, как справиться. Ты не справилась, ты кричишь, ты наказываешь. Ну, значит, я буду так же делать, так же буду еще более, ну, более жестоко, более. Вот это очень было хорошее такое погружение. Мы вот работали с специалистами. Это было очень важно.
Значит, ну, смотри, один момент мы обозначили, опять же, для нашей аудитории, нас же слушают разные люди. Это то, что ребенок испытывает страх, так как он не знает, не понимает, что с ним будет впоследствии. Он либо знает и помнит о том, что с ним было, да, и тогда это травматичное тоже прошлое, которое, от которого тоже каким-то образом надо избавляться, исцеляться, и отчасти принимать его через принятие тоже. Это сложная работа, действительно, огромнейшая. И здесь, соответственно, встает вопрос, а под силу ли это вообще? Вот, хотя мы здесь уже в начале эфира озвучили вот эти потрясающие цифры, да, когда дети-убийцы, они смогли проходить вот эту реабилитацию, и сколько там, 87%, ну, это вообще просто колоссальный, да, результат. Но если говорить про нашу ситуацию, вот про то, что происходит у нас, с чем, скажем, с какими инструментариями мы сейчас можем работать, вот какие у нас выходы, вот позитивные? Ну, потому вот, что вот совсем недавно, вот опять же, да, мы знаем, что пошла волна вот этих возвратов, и снова сложная тема в отношении даже образа приемного родительства. Вот сейчас тоже, скажем так, лодка расшатывается, но надеюсь, что все будет в порядке. Вот прокомментируй, пожалуйста, или Лана тоже.
Вопрос не совсем поняла.
Вот насчет того, да, что мы имеем по результату, в свою очередь, вот с теми инструментариями, которые нам доступны сейчас. Вот какие у нас показатели помощи детям-сиротам вот в разных формах, да, или наставничество, или там приемная семья?
Очень хорошо, очень хорошие результаты были по этой конференции. И я услышала то, что, казалось, вот лежит на поверхности, да, и вот хотелось это услышать. Потом, о, да, я это знала, да, когда вот кто-то тебе говорит вот что-то, какую-то умную, важную вещь, потому что я это знала. Они очень хорошо, я с ПЭК разговариваю, говорю, вот какие они должны быть приемные родители? Ну вот какими, чтобы они не возвращались, чтобы они работали, чтобы они не боялись? Она мне так говорит, думала, я говорю, какие у них должно быть мягкое сердце, да, или вот они должны быть легкое дыхание, да? Она мне говорит, нет, они должны быть crazy, да? То есть вот они не боятся того, что бывают возвраты. Я говорю, а что делать с возвратами? Она говорит, вы их боитесь, у вас просто из рук
все падает. И страх парализует.
Да, и страх вас парализует. И я очень поняла вот ее тему. Сначала думаю, как ты так не бояться возвратов? Ну, человек смертен, да, он рождается, умирает. Кто-то не справляется. Есть и врачи не очень хорошие, есть нехорошие родители. Да, это есть. Тут же передаем ребенка другому родителю. И самое главное, что я потом уже долго думала, думаю, почему они так легко это говорят? Потому что они не наказывают детей. У нас всегда, когда возвращает приемный родитель или когда возвращает кровный, мы наказываем детей. Они наказаны за то, то, что они оказались в горе, за то, что их родители не справились, приемные или кровные. Их отправляют в больницу, их отправляют в психиатрическую, их подлечивают, им говорят, что с ними не справились, они живут с клеймом, они уверены, что они уже никому не нужны, поэтому можно делать все, что угодно. Они царапают себе руки, они делают татуировки, они курят, они пьют и там встречаются рано с мальчиками, с девочками, потому что они наказаны у нас. У них дети не виноваты, взрослый не справился. Да, это бывает. И мы взрослые, подхватывает следующий, как я уже сказала, там целых два часа сидит ребенок, ждет, когда его другая семья подхватит. И все, и идем дальше, не останавливаемся. Мы же начинаем, ах вот эта семья не справилась, а что теперь делать? А специалист, а ты плохой специалист, ты хороший. Все, другие родители подхватили. Очень много случаев, когда подхватили ребенка. Я подхватила мальчика, которого вот просто сказали поговорить, там что-то мама возвращает. Мама, естественно, не стала возвращать. Я его взяла, и все. Я думала, она будет со мной работать. Нет, мальчик этот остался у меня. Сейчас ему уже 19-й год, хорошо, все нормально. Просто вот, ну вот она не справилась. И я тоже долго думала, нужно ли вообще разговаривать, наказывать, думать, почему. Но случилось так и случилось. Они уже не возвращаются к этому случаю. Есть другие люди, которые помогут. И есть специалисты. Конечно, специалисты работают очень сильно, много. И есть запрос на терапию. У нас нет запроса на терапию ни у семьи, ни у ребенка, да, ни у опеки. Опека вообще не боится обращаться. Если она обратится к кому-то за помощью, получается, что они не справляются.
Ну да, как бы некомпетентны. Но на самом деле это совершенно, да, из другой оперы.
Абсолютно. И ровно то же самое со стороны родителей. Если они обратятся за помощью к той же опеке, значит, они тоже не справляются.
Но это уже борьба с менталитетом. Это уже с тем, что наше общество...
Я бы не сказала, что это с менталитетом, а скорее с устройством, вот с тем, как это сейчас происходит, да, после вот этих нашумевших...
Системы?
Да, система. После вот этих нашумевших случаев, если у семьи какие-то проблемы, я очень сомневаюсь, что она пойдет рассказывать о них опеке.
Ну, с этим, да, с этим можно согласиться. Ладно, ну вообще надо тоже как бы осознать, что мы сами по себе люди более закрытые. Наше общество, вот, ну, для России это же очень характерно, закрытость, вот это вот, скажем, некая маскировка, то, что происходит внутри семьи, это одно, ни в коем случае не выносить, ну, даже по пословице, да, не выносить там ссоры из избы, все решается внутри своим ресурсом, а когда его не хватает? И все трещит по швам. У нас нету вот этой легкости в коммуникации с людьми. Да, конечно.
Не развит тот уровень, который есть в Америке, когда Нэнси рассказывала какие-то потрясающие истории о том, как они ищут детей, которые убегают. У них там сообщество приемных семей. Вот если у них убегает ребенок, она говорит, что приемные родители, у которых убегает ребенок, они приходят домой, садятся, заказывают пиццу и ждут. Другие родители приемные забирают этого, ищут, ну, у них уже есть какие-то места, где они могут там найти, ищут ребенка, забирают его к себе домой. Она, ну, тут еще, конечно, личность Нэнси имеет огромное значение, как она рассказывала, она договорилась со своими детьми, говорит, дети, вы должны, давайте поможете мне, мы должны быть самой скучной семьей в мире. И вот они забирают к себе этого ребенка, и у них там обед. Она говорит, я вот обед там приготовила самый ужасный, ну, что-то манная каша, размазанная по тарелке. После обеда у нас час послеобеденное чтение, грустного чтения. Потом они пошли убирать сад, и вот она их построила по шеренге. Там грабли вверх, два шага вперед, грабли назад. Вот, потом на следующий день, в общем, примерно то же самое повторялось. Дети в это время делают ставки, когда он попросится домой, тот ребенок, который убежал. Так. Когда он просится домой, она ему говорит, ну, а сколько у тебя денег есть? Он говорит, ну, нет у меня денег. Он говорит, а что, твоя мать не берет с тебя денег, когда она куда-нибудь тебя возит? Странная какая-то мама. Ну, тебе же с ним плохо, давай ты, может быть, у нас останешься. Он говорит, нет, давайте я там к двору вас еще уберу, только вот отвезите меня обратно. Ну, то есть у нас такого нет. У нас, если убегает ребенок, это ЧП районного городского масштаба, милиция, опека там. Такого у нас просто нет. Про позитивное еще хотела рассказать по поводу... Нэнси, она дает такие очень понятные практические советы родителям, которых вот, ну, просто живут с детьми. Это не обязательно даже приемные должны быть. Вот у меня была проблема. У меня 7 детей в доме, и когда я вечером прихожу домой, ну, в общем, 7 детей любую квартиру могут превратить в берлогу даже за гораздо меньшее время, чем там полдня. И вечером, когда я приходила, получалось, что я такая мать образца бензопилы. Ну, то есть я пришла и началось. Да, почему носки на люстре, почему ты тут разбросал, почему ты то, почему тут все. И я не знала, как это поменять, потому что жить в берлоге я была не готова. Ну, и у меня опека просто заберет детей за антисанитарию, если вот... Вот это так и будет. Я же должна их как-то воспитывать и показывать, что дом должен быть чистый. И у Нэнси очень простая методика. Она, во-первых, еще когда входишь и начинается, вот почему бу-бу-бу-бу-бу, детей мозг схлопывается сразу. Никто не любит нотации, никому не интересно это слушать. Она, наоборот, говорит, что вы должны активировать лобную долю мозга детей, чтобы они начинали задумываться. Нужно приходить и спрашивать, что не так. То есть не перечислять, что не так, а чтобы ребенок сам назвал, что не так. Ну, как правило, ребенок в состоянии найти носки на люстре или что-то
так, подобное. Так.
Ребенок называет, что не так. Вот. И после этого надо его обнять. Во-первых, она тоже подчеркивает, что обниматься очень важно. Очень важно это делать много раз в день. Это лишний повод. Ребенок догадался, что не так. Лишний повод его обнять. Это прекрасно. После этого у нее еще механизм компенсации там есть. То есть вот детей вообще неправильно наказывать. Да? Это должно быть какое-то... Ну, должно быть, естественно, следствие их поступков. Там уже вроде понятно, что наказание, в принципе, быть не должно. Но если ребенок что-то регулярно делает не так, я же должна как-то реагировать на вот эти вот не так. Я вот тоже думала, ну как, ну вот... Это не прибавляет любви ко мне. Я мама приемная. Когда дети у меня подростки, все приемные дети, у меня подростки, взятые в семью подросткового возраста. Ну, то есть я им вообще чужая тетя пришла, и вот начинаю носки на люстру не вешай, там повесила, давай я тебя сейчас буду наказывать. В общем, это было не то, и механизма у меня не было. Она предлагает механизм компенсации. То есть вот что не так? Носки на люстре. Ай, какой ты молодец, иди я тебя обниму, правильно все. Как ты мне компенсируешь эти носки на люстре? Ну, то есть вот убрать носки с люстры – это не компенсация, это просто вот он минимизирует. Ну, как
да, и следствие просто, да.
А компенсация – это что-то приятное, которое ты можешь мне сделать. Там массаж, там, сделать что-то по дому, что обычно делает мама. Там, ну, что-то приятное. А пойду тебе нарву цветов. Ну, вот что-то такое. И это... Во-первых, это, конечно, требует перестройки самого родителя. Я вот прям...
Согласна.
То есть я, конечно, срываюсь на...
Потому что эмоции выходят в первую очередь.
Привычный уровень, да. Привычные
чувства навыком приучены. Да.
Но у меня, по крайней мере, теперь есть план. То есть теперь я понимаю, что вот надо сказать, там, теперь у меня ребенок не убрал кровать, я говорю, ой, как хорошо, ура, ты будешь пылесосить. Тут же опять понимаю, что я не прав. То есть в следующий раз, когда ребенок что-нибудь не то сделал, я говорю, ой, ты вот это сделал. Что ты сделал не так? Он говорит, что сделал не так. Я говорю, ну и как ты компенсируешь? У нас теперь весело и, в общем, хорошо.
Ну, я вот, кстати, хотела как раз сказать, но немножко предвосхитили. То есть дети идут на это?
Да, дети идут, причем с большой охотой. Я, честно говоря, вот даже вот эти обнимания. То есть я после конференции, ну, во-первых, это была полная перезагрузка матрицы, потому что Нэнси какая-то просто, ну, просто потрясающая. Она мне, вот, сама конференция, у меня была адаптация к одному из детей, каким-то чудесным образом адаптация у меня после конференции закончилась. Вот, и я поняла, что... А у меня же было, ну, во-первых, мне не так много лет, у меня приемные подростки, в том числе мальчики, я вот думала обниматься, надо им, не надо, ну, как вот это вот. И тут я, в общем, она, ну, раз говорят, что надо, значит, надо. Я думала, а как это, естественно будет, неестественно? В общем, говорю, так, все, мама приходит, маму надо обнимать. Они с такой радостью это делают. Я была, честно говоря, удивлена. Я думала, что им как-то особенно и не надо, а оказывается, им очень даже надо. Вот каждый умудряется, там, кто-то посильнее прижмет, так, чтобы я так ёкнула.
Почувствовала.
Да, да, кто-то там еще. Ну, в общем, это оказалось очень важным для детей. И вот очень полезна мне именно эта конференция оказалась, потому что она дает понятные бытовые такие вещи, которые мы должны делать, и это получается хорошо.
Ладно, ну вот то, что я сейчас услышала, я понимаю, что это действительно перезагрузка полная для нашего сознания, потому что у нас, вот насколько, говорю, я наблюдаю, отмечаю, все-таки, говорю, закрытость, раз, неготовность коммуникации, практически отсутствие навыков даже, два, неготовность говорить о своих проблемах, просить и принимать помощь, три, и, конечно, вообще вот другая система координат, вот, потому что если мы здесь говорим, да, вот человек приходит, и он, ну как там дедушка Фрейд, если тебе достался лимон, да, сделай из него лимонад, то есть вот это вот все переводить в позитив. Вот какой-то, если у тебя негатив наблюдается, ищи какой-то ресурс, чтобы перевести вот в конструктивный позитив. И это прям вообще надо себя сильно внутри прокачивать. Я очень рада, что вот так получилось, и была эта конференция, и Нэнси очень многое дала, зарядила. Но я представляю, как тяжело это вот распространять дальше, потому что это непросто. Не просто потому даже, что это новая какая-то область, а не просто потому, что это вообще как бы вне нашей зоны. Вот, Ир, как ты думаешь?
Поэтому она необыкновенная, поэтому ее позвали, чтобы она зарядила вязал. Мы всех потом ходили, обнимались, мы все разговаривали, у всех полезли свои случаи. Мы плакали, разговаривали, в обеденный перерыв консультировались друг с другом.
Да, да? Все, шлюзы упали, и
да, да,
пошла
открылась.
Открытость.
Они раскачаны, они, когда приходят в церковь, они поют, они обнимаются, они пекут пироги, у них детки играют, у них любой ребенок желанен, да, у них никогда нет такого, чтобы сказали, что ой, вы этого ребенка сюда не приводите, потому что-то он не очень, да он вообще не социализирован и так далее. Вот. И вот от них идет вот это тепло.
Но сейчас кто-то вот может послушать и сказать, вот, ну какая-то тоже, ну, идет нереальная картина реального мира, слишком ну, как-то все розово-карамельно, да, но ну, не может вот так быть, чтобы вот настолько все было. Но мы, наверное, говорим о тенденциях, просто о том, что там есть, к чему люди стремятся, отчасти в чем они живут, это не значит, что они совершенно идеальны.
Ну, очень хорошо мы, ну, как там на... Когда специалисты работали, мы работали на то, что в семье мы начинаем все с семьи, мы не ругаемся с мужем, не ругаемся с детьми, мы налаживаем отношения с окружающим миром, с коллегами, с соседями, да, то есть мы несем добро. Когда мы несем добро, мы открыты, мы теплые, и, в общем-то, нам легко в это включиться, да. Ну, по горизонтали мы там не включаем телевизор, да, не смотрим страшные передачи, я извиняюсь, да. Вот, потому что телевизор... Сейчас, слава, очень хорошо, что дети не смотрят телевизор, у них есть свои гаджеты, они не смотрят, что там очень, сейчас очень много такого негатива, вот эта музыка такая страшная. Мы даже смотрели специальный фильм, просто природу показывают, играет радостная музыка, и тот же самый фильм играет вот такая напряженная, знаете, как у нас там звучит тревожная музыка, да, когда нас субтитры. Вот, и все, и ты смотришь, тебе страшно, тебе буквально страшно вообще идти по этому лесу, только что ты радовался, и теперь вот ты грустишь. Нет, это не карамельно, это такое вот послание, что я живу, и вот этот вот участок жизни, пока я здесь живу, пока в этом мире, я могу делать добро.
То есть это тоже получает ответственность родителя за то, во-первых, что входит в тебя, в самого, в твоих детей, потому что ты понимаешь, что та мура или пустота, которую ты смотришь, она же все равно каким-то образом будет сублимироваться во что-то, она будет выражаться. Вот, и поэтому иногда, конечно, можно понять и родителей. Понятно, они приходят уставшие, там тоже замученные, не до высоких материй, хочется вот как бы что-то переключиться. Но здесь тоже надо учить себя вот, переключаться, но тем не менее тогда на что-то позитивное, конструктивное, понимая, что ты же не свалка, куда можно просто сваливать непонятно что. Это же будет в тебе носиться, и потом она будет обязательно транслироваться.
Нэнси тоже говорила про вот эти гаджеты, говорила, что нет телевизора, и гаджеты они дают только детям, которые уже переработали травму, вышли из нее, а до этого она не дает. Там совсем не все карамельно, она помимо того, что она очень позитивная и ну, такая веселая, она действительно профессионал. То есть она, у них исследование. Она начала с того, что вот лобная доля мозга ребенка с травмой. Вот сканирование мозга здорового ребенка, вот сканирование мозга травмированного ребенка. Каким образом можно активировать эту лобную долю? Вот такие-то есть упражнения. Она, кстати, говорила, что очень помогают для активации лобной доли какие-то такие странные вещи. Ну, вот у них исследования показывают, что прыжки на батуте, допустим, очень
физика,
помогают.
Физика, да? То есть физическое движение,
вот,
которое
нет,
что-то
начинает...
Нет,
именно вверх-вниз. Вертикальные движения активируют лобную долю мозга. Или упражнение типа jumping jack, это называется в Америке, но это как прыгаешь и хлопки вверху. Ну, в общем, прыжки. У них там исследования по... То есть она иногда рассказывала, что вот у нее был ребенок, который она хотела применить эту методику, и отвела его на исследование. И специалист ей позвонил и сказал, что для того, чтобы начать активировать мозг, он должен быть... быть в работе, скажем так. А у него такой мозг, как будто это мозг мертвого человека.
Не включается.
Чтобы, да, чтобы я мог как-то начать с ним работать. Это они там еще музыку включают, Бетховена, по-моему, да?
Моцарта, да. Удар, ритм, как удары сердца. То есть она, когда не занимается, включайте Моцарта.
Да, но Моцарт всегда для реабилитации.
Вот, и он говорит, что вот сначала что-то сделайте с этим мозгом, чтобы я мог создавать нейронные связи в нем. И вот там она рассказывала про томатис, который у них там широко используется. То есть у них не просто взял ребенка и любишь его. То есть дети с такой травмой, как проходят через нее, их недостаточно любить. Нужно еще профессионально с ними работать. И она довольно много времени посвятила тому.
А в этом и каким... есть любовь, потому что начинаешь, да, помогать ему именно конструктивно. Так, чтобы...
Ну, это как бы элемент, но еще есть вот такие дети, которых достаточно любить. Вот ты люби их, и все получится. А есть дети, которым нужно профессионально помогать. И она много про это рассказывала. И она рассказывала, что были эпизоды, когда дети пытались ее убить, и ее муж там вставал между ней и ребенком. У нее, ну, довольно серьезный подход, в общем-то. То есть у нее специально дом оборудован для
вот
того,
чтобы... Вот я понимаю, почему они это прошли, потому что они тоже верующие. Вот я мне сразу вспоминаю стих Священного Писания, где говорится: «Совершенная любовь изгоняет страх». Это же духовные вещи, действительно. Вот это вот, когда ты понимаешь, что ты живешь в окружении тех, кто убивал, кто уже перешел этот порог, и что вполне возможно это случится и с тобой, и продолжать, да, взаимодействовать и создавать им вот это вот такое общее пространство вместе с собой, это круто.
И сразу хочу сказать, очень много публикаций в интернете, но, как правило, из одного источника, эти все негативные публикации, обвиняют Нэнси в использовании методик, которые она на самом деле не использует, и прямо говорит о том, что я не использую удержание. Никаких насильственных действий она не предпринимает. Uh-huh. Если ребенок начинает крушить мебель, она говорит, что нет такой мебели, которая мне важнее, чем ребенок. То есть она пытается как-то обезопасить его, но не методами насильственного.
Да, ну потом уж не покупайте тогда какие-то раритетные диваны, как говорится, о стиле Людовика XIV. Да, здесь же действительно надо понимать.
И у них
понимать.
Дети там просто, они могут заработать, вот, находясь у нее на ранчо, если они что-то испортили, они просто это зарабатывают потом на новую. И вот, ну, когда читаешь, весь интернет пестрит этими негативными отзывами, вот и первый вопрос тоже был, а что же мы в Америке? Именно потому, что пропаганда того, что как в Америке все плохо, и как они плохо обращаются с детьми. Вот люди, которые приехали к нам, Нэнси и там два ее, вот, они 4 дня нам рассказывали только о том, как надо любить, о том, как любить, никаких насильственных действий.
Да, здесь, друзья, давайте мы сейчас, наверное, тоже уйдем на перебивочку, прям буквально на несколько секунд, и вернемся, будем продолжать эту серьезную, важную тему о той конференции, которая прошла, о том, каким образом мы можем выработать или взять, позаимствовать, адаптировать уже для себя, для своей страны, для своей семьи какие-то инструментарии, которые могут помочь нам и нашим детям. Прям буквально через несколько секунд мы снова с вами встречаемся.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Вот, как я обещала, мы в прямом эфире достаточно быстро. И здесь вот вопрос от Галины. Скажите, пожалуйста, будет ли еще такая конференция? И если да, то когда она планируется?
Я думаю, что в ближайшее время вряд ли, наверное. Но в интернете можно бесплатно скачать книгу Нэнси Томас. Я думаю, что в любом поисковике... «Когда любви недостаточно».
Вот так, Нэнси Томас, «Когда любви недостаточно». Угу. Скажите, а вот саму конференцию записывали на видео? Какие-то выкладки будут ждать нам?
Она проходила в техникуме, да, и там писали...
В киноколледже,
по-моему. Киноколледже, да, и там ребята записывали. И мы заметили, какие необыкновенные хорошие дети, как они помогают, как они бесшумно все делали, записывали, помогали.
Профессионально.
И вот как-то и они не сидели с телефонами, слушали, и Пэк, и Кен, и они тоже отметили, они сказали, какие хорошие дети. То есть видно, что они сами такие теплые. Тоже я их слушала, и они говорили. Я думаю, ну вот вы специалисты, а потом, когда они стали рассказывать про то, какие у них тоже тяжелые, сложные детки, как они любят их, как они налаживают отношения на уровне между мужем и женой, как у них это все сделано. И вот, да, возвращаясь к тому вопросу, когда сказали, почему к ним. Я просто говорю, Кэн, вы не могли бы нам скинуть анкету? Помните, вы рассказывали, мы там переписываемся, у нас группа сейчас есть в Фейсбуке, вы не могли бы нам скинуть вот эту анкету? Ну, сколько там пунктов? Ну, 5 на 7, да? Он скинул эту анкету, там где-то около 100 пунктов. То есть я как специалист ШПР просто вот заплакала, да, потому что когда приходят к нам люди, мы начинаем копаться в их мотивации, тогда, а там копаются, не копаются, а разбираются, пробуют в семье, что с мамой, какие отношения, что там было в истории семьи, может быть, что-то с родственником, может быть, кто-то умирал или сидел, все это проверяется. И когда ты лично, вот когда ко мне приходят не на тропе, а запросы, могу ли я взять ребенка, я уже начинаю работать с семьей, и мы все это выкапываем, люди говорят, ой, нам надо еще с этим поработать, нам сейчас пока что вот не до ребенка. И понятно, что когда приходит ребенок, он нажимает на самые больные точки. Ну, это детский бизнес. Он нажимает на эти точки, выдержим ли мы или не выдержим. Хотим мы, не хотим, мы в этом месте прокалываемся, они видят, куда нажать. И они жмут на эти самые. И все, и получается, ага, у меня там не получилось, и сейчас опять. А я развалилась тогда в этой ситуации, я и сейчас разваливаюсь. Это семейный миф у нас, да, все так и будет, все будет плохо. Вот, они очень долго работают с семьей, они начинают вот оттуда работать. И нам этому учиться и учиться. Даже если они приедут, они так быстро нас не научат.
Конечно, конечно.
Ну, то же самое, что в медицине. У них же тоже, когда приходят, какая национальность, если вы индейцы, то это такие заболевания, такие. Да, то есть вот все идет из семьи, из мифа семьи. Да, и это очень, очень помогает. Хорошо, там, если ты психолог, я там сама с собой поговорила, сама себе ответила. Там, да. А если приходит мама с травмой, ну вот с кем ей разговаривать? Когда приводят ребенка в опеку, я вот сейчас быстренько скажу. Когда приводят ребенка в опеку, опека говорит, что мы можем сказать? Мы можем сказать две вещи. Или ты будешь себя хорошо вести, малыш, и тогда ты останешься в этой семье. Или ты будешь себя вести плохо, и мы тебя отдадим в детский дом. Опека больше сделать ничего не может. Вот. И должен быть заброс на терапию. Тут недавно я еще с французскими коллегами работала. У них работает команда из 9 человек. С семьей в кризисе, из 9 человек. Руководитель, воспитатель, помощник воспитателя, медик, психолог, телесно-ориентированный терапевт. То есть там работает целая бригада. Это не один человек, который вот сказал, ну, что вы хотели, взяли прием, ну, что вы хотели? Мамочка, ну, что вы, а зачем вообще взяли, я что-то не пойму, зачем вы взяли? Да, вот, ну, просто иногда...
А теперь приходите, плачетесь.
А теперь плачете, вы же сами это делаете. Какая у вас была мотивация? И все, да, и человек уходит. Вот, вот эта вот работа, как-то...
Что ни в сказке сказать, ни пером
описать. Мне очень понравилось. Если бы ко мне в неделю хотя бы по два специалиста приходили, у меня бы чистота была, и дети были хорошо воспитаны. Вот так у них организована работа. Есть запрос, есть запрос. И они говорят, что если мы не справляемся, то мы там передаем другим, мы всегда помогаем, коллеги у нас. Очень это связано. И Нэнси, она же тоже... просила помощи, да, и она просила помощи у специалистов. Она практик, целая команда, и они помогают, и церковь очень помогает, очень помогает. И
здесь стоит сказать, что мы с Ириной были разделены, я была в блоке у приемных, сама Нэнси нам рассказывала, а Ирина была специалистом с ней работала.
С профессионалами.
Нэнси писали точно, снимали на видео, к сожалению, не знаю, почему-то еще не выложили, вот в группе, по крайней мере, я нигде не видела, что выкладывали. Писали, наверное, должно быть, я надеюсь, что получилось, но вот пока я не видела.
Вот, но как только это видео будет готово, мы, конечно, так это выставим тоже у нас, напишем, чтобы люди просто знали, ориентировались, что можно посмотреть, потому что, конечно, материал потрясающий, и личность тоже удивительная. Ну вот просто вот сейчас, Ирина, ты сейчас все это перечислила, и здесь думаешь, с какого краю к этому подойти, потому что столько сложностей, начиная там от ментальности, заканчивая вот это вот с таким, скажем, видением государства на эту проблему, сотрудничанием именно с этой структурой, потому что, ну, как ни крути, но законодательная сфера очень важна в этих вопросах.
Ой, я знаю, с какой стороны.
Да, давай.
Вот
давай.
Мы сейчас несколько специалистов были на учебе по сопровождению семьи, и они были очень удивлены тем, как государство предполагает, что надо сопровождать семьи. У них сопровождение фактически немножко подменяет под собой опеку. То есть это вот опека контролирующая функция.
И здесь будет контролирующая.
И здесь будет вторая контролирующая функция. Мы тоже под сопровождением. И пока, ну, хотелось, наверное, чуть более грамотных специалистов, что ли, в этом. Чтобы они не приходили. То есть у них успех сопровождения меряется количеством бумажек, которые они заполнили во время визита. Датами там правильными, чтобы подписи везде были. Хотелось бы реальной работы, то есть запрос есть на реальную работу, но пока сопровождение подразумевает под собой не совсем то, что хотелось бы приемным родителям.
Вот смотрите, здесь уже прозвучало, мы об этом говорили тоже в самом начале эфира. Вот, допустим, даже если дается там зеленый свет, там, пожалуйста, можно что-то действовать, как-то налаживать более-менее нормальную конструктивную деятельность по сопровождению, но все-таки специалистов-то не хватает.
Ну,
вот специалистов
быть, они,
не хватает
есть,
в разных...
Есть конкретные места, два, прям даже не знаю, можно говорить, нельзя. Ну вот несколько мест есть, где вводятся хорошие специалисты, я знаю. Но во всех остальных местах, ну, очень хотелось бы повышения уровня этих специалистов. Я вот смотрела на эту конференцию, вот из этих мест, где они там вводятся, вот они все пришли на обучение. А вот как-то с тех мест, которые специалисты вроде как есть, но очень бы хотелось поднять их уровень, так там никого не было.
Ну, это же и стандартно.
Ну,
это и понятно, закономерно, вернее.
Вот хотелось бы, может быть, чтобы, не знаю, департамент, государство, Москва вот, отреагировало на то, что есть потрясающие специалисты в мире. Может быть, это не приемные родители в следующий раз будут приглашать их, а пригласили бы специалистов вот от имени государства, чтобы как-то началось двигаться все в этой сфере.
Ну, то есть запрос именно на ресурс специалистов, потому что их не хватает. То есть те люди, которые именно могли бы сопровождать семьи, у нас их практически нет, очень мало.
Да. Ну, у меня немножечко, ну, да, согласна, но я, например, считаю, что вот поближе к жизни, да, что сделали простые приемные родители, стали искать выход. Вот снизу, все идет снизу. Когда мы говорим, что вот там в Англии, в деревне все хорошо, потому что они идут снизу, они договариваются на своей улице, они договариваются, они выбирают себе людей, которые будут там.
Согласна, Ирин, это снизу. Активная гражданская позиция.
Всё, начинаем.
А у нас, опять же скажу, в этом плане провис, да, мы вот инициативны в этом, раздроблены.
Да, приёмные мамы начинают между собой там чего-то ругаться, писать.
Мы любим вас, люди, на самом деле, честно. Мы же все наши, это же наша большая семья.
Нет, я согласна, действительно так, да. Надо чуть больше активности, либо сверху, либо снизу. Ну, в общем, как-то...
Я считаю, что надо снизу, потому что они слуги народа, да, и нас... Сейчас они говорят, мы можем что-то сделать, предлагайте. Извините, вас выбрали для того, чтобы вы что-то делали, значит, вы уже сказали, что я знаю, да, я сделаю. Чего ж вы у нас-то спрашиваете? Ну, вот они спрашивают нас, там, Низульна говорит, давайте будем давать поменьше детей в семью. Ну, извините, это уже просто какая-то... глупость. Вот, поэтому снизу помогать. Вот церковь, она для этого есть. Да? Ты приди, пожалуйста. Сидит 10 человек. 10 человек всегда умнее, чем 10 человек. Это уже как 20 человек, потому что, да, включается. Ну, всегда, группа всегда умнее, чем каждый. Каждый и все вместе. Ну, это такой закон. Поэтому. Вот, и всегда находится выход. Кто-то говорит, я знаю вот этого специалиста, я знаю, а у меня еще был случай. Ну, почему вот помогают, да, когда собираются приемные родители, очень помогает. Иногда приходят, говорят, я просто посидела, и мне стало тепло, я поняла, что это у вас ужас, у меня это еще не ужас. Да? Вот, ну, то есть какие-то вещи. Мы же тоже иногда делимся, говорим, ну, вот мы же тоже не боги, да, у нас тоже бывают какие-то ошибки, да, у приемных мам и у психологов, у всех. Все психологи, они все тоже ранены, они там пытаются все время свое что-то такое навязать. Тоже, ну, я тоже думаю, нет, все, надо успокоиться, я тоже, ну, не всем могу помочь. Тут и они самое главное сказали, да, вот специалисты, где мы были, не нужно говорить, вот делайте с ребенком это. Погрейте маму, поговорите с мамой, расскажите ей, какая она хорошая, пусть она вам расскажет свою историю, что у нее происходит, какой у нее муж, какой у нее друг у мамы, как
ее на работе. Больше эмпатии, больше вот этого сопереживания,
да.
Погружения в нее, отогревания какого-то,
да,
чего ей как раз не хватает.
Да, и тёплая мама, когда она напитана, она отдает. Почему ребенок?
А нам хочется учить в первую очередь, Ир.
Да, учить,
наказывать. Мы же столько книг прочитали, столько всего, и опыт тоже за плечами.
Она
как,
должна,
что надо сделать?
Да, она не в руки себя должна взять, а на ручки. Она должна себя взять на ручки, пожалеть. Ну, я называю там, когда мы с ШП работаем, посмотрите в зеркало. Вы не просто приемная мама, у которой там ребенок убегает и там что-то разбивает, поджигает, да? А вы специалист, жена, сестра, дочка хорошая, да? Ну, вы человек. У нас очень много разных граней, поэтому есть куда пойти. Я думаю, надо снизу начинать. А когда начнем снизу, все наверху поднимется, и понятно будет, кто наверху не работает. Да, если мы снизу покажем, что вот так и так. То есть нам нужно сами... И вот эта конференция это показала, что мы можем сами, без организации, без... Что кто-то возглавит, приедет в костюме там, да, и возглавит нас. Просто вот сами мамы собирались и делали. Это было, конечно, чудесно.
Я считаю, что это очень такая здравая мысль, потому что мы можем долго охать по поводу того, какие у нас есть недостатки, какие проблемы, скажем так, из контекста тоже исторического и т.д. и т.п., но жить-то надо, и поэтому надо что-то делать, исходя из сегодняшних реалий, тоже что-то конструктивное. Можешь – сделай. Вот могли это организовать, слава богу, вот, кстати, сколько людей получили вот такое благословение.
Очень интересный эффект был от этой конференции. Вот другая приемная мама писала, я очень с ней согласна с этим, она написала, что я как будто на волне. Вот у меня было точно такое же ощущение от этой конференции. То есть это такая подпитка ресурсности. Я прям вот там после первого-то дня у меня было ощущение, что я хочу засучить рукава и сейчас вот начать их правильно любить. Правильно. И вот прям я до сих пор, честно говоря, то есть первые несколько дней я просто брызгала эмоциями во все стороны. Это было... Хотя что вот она? Ну, она просто рассказывала, как у них это делают. Ну, может быть, это, не знаю, эффект личности. Но вот это была потрясающая подпитка ресурсности. Я даже не знаю, на чем основа. Как такое еще?
А потому что, мне кажется, здесь очень важно было переключение именно с негатива на позитив.
Да,
потому что все пришли загруженные,
да,
с проблемами.
Да, у меня, наверное, другой подход, да.
Вот, и поэтому здесь вот пришел, думаю, господи, да где же свет в конце туннеля? Ну, скажите что-нибудь, ну, помогите. И когда здесь раз тебе вот как кубик Рубика, хопа, с одного цвета переводит на другой, и ты, а вроде проблемы те же самые, а реальность уже какая-то другая.
Да, и она очень смешно про это говорит, мы там ну, половина времени. Вот,
но это их конек всегда, обязательно. Серьезная информация с юмором.
Да, это да. Было просто потрясающе. Uh-huh.
Ну, это тоже, кстати, как один из выходов. Если тебе плохо, танцуй. Плохо, смейся. Переключай вот свой тумблер для того, чтобы создавать какую-то иную альтернативу.
А чтобы это сделать, вот есть такой прием в психологии, да, я тоже с родителями, когда разговариваю, я тоже к Нэнси подошла, мы там обнимались с ней, вот заряжались, да, обнимаюсь, я же заряжаюсь. Я думаю, что же дети меня обнимают? Mm-hmm. Стала тоже детей обнимать, и тоже вот, ну, это я давно заметила, тут как батарейка, да. Я говорю, Нэнси, обниму вас, и говорю, я буду Нэнси Томас. Она говорит, хорошо, я говорю, хорошо. Да? То есть вот я Нэнси Томас, я вхожу как Нэнси Томас, я себя чувствую, да, вот так. И я уже не буду кричать и переживать или вот там на детей выплескивать этот негатив. Как, что бы сделала Нэнси? А потом это входит в привычку. Потом будет, может быть, еще.
Ну да, это как психологический прием, да, вот это удержание этого образа, да, и я следую ему.
Мне кажется, уже подстраиваться так стало, да.
И подстраиваю уже, да, свои мысли, свои чувства под образ этого человека. Да.
Так легче, так легче, потому что, ну, это как роль.
Это актерское мастерство,
да,
тоже.
Да, такая психодрама.
Но в этом плане это в жизни нам очень нужно.
Нужно, нам нужно перестраиваться, любить, улыбаться. Ну вот, ну, простые примеры, когда ты просто ребенку говоришь что-то хорошее, и вот он что сделал? Они говорят, а давай я вот это сделаю, да? То есть даже еще не говорили, а уже говорят, давай вот это. Я тоже думала, что это не работает. Это работает. Там, я пишу список, что сделать, они с удовольствием там вычеркивают, что они будут делать. Я удивилась. Я думала, этот список будет где-то валяться. Да? А можно я? Ну, давай я, давай поменяемся. Да, так интересно. У меня тоже много подростков. Это вот такая движуха. Это здорово, это хорошо, интересно. И главное, что в этом можно жить, и этому можно радоваться. Она тоже рассказывала, не все веселые случаи, когда к ней на улице подходили и говорили, что как вы его воспитываете, смотрите, какой он, да, у него есть, он к вам, наверное, не привязан, он вас не любит, да, и она тоже вот говорила, что, да, помогите мне, а как нужно любить, да, то есть вот передавать, вот объединять, не все, кто говорит нам плохие вещи, не все хотят нам зла, они тоже слабые, они тоже боятся, ну, самое сильное чувство это человек страх, потому что когда мы приходим в опеку и говорим что-то, они боятся, потому что они боятся, что будет возврат и что не справятся, все боятся.
Ну, да, и все повязаны страхом, все опека, дети,
сами, боятся смертельно,
да, родители, вот, учителя, да-да, конечно.
Они жалуются нам на этих маленьких детей, вот на таких.
Почему?
Вот,
потому что с них там просто их поджаривают. Тоже на ковре у их начальства, естественно.
И начальство боится, что
начальство,
его снимут.
Да, конечно.
Все боятся. Давайте не будем бояться, давайте будем жить и радоваться. Да?
Как это сделать? Вопрос.
Жить и радоваться.
Жить и радоваться,
а вот
да.
Также надо примерить на себя. Хороший метод, я прям воспользуюсь, а то у меня иногда я...
А примерки образа?
Сползаю.
Примерки образа, да? Удержание образа, да? Мне кажется, что Нэнси, опять же, как человек воцерковленный, вот здесь, опять же, очень важная вот эта трансляция, что ты, когда ты с Богом, ты не один. И у нас, например, вот если, например, родитель приходит домой, весь замученный, заморенный, ну, как мы говорим, да, вот эта негативная матрица, в которую он погружен, и он все это выкрашивает тоже такими негативными цветами, переключаться он не умеет, варится внутри себя, все, потом идет уже надрыв. Здесь у верующего как? На колени и вперед. Вот это такая система вдох и выдох, молитва. Когда, вот, например, читаешь псалмы Давида, вот понимаешь, это просто ну, человек, который там сколько времени находился каждый день под угрозой смерти. И вот интересно, когда читаешь только его псалмы, видишь, с каким настроением он об этом говорит, как он выплескивает все вот эти свои страхи, все свои гнев, там, какое-то переживание, вопросы к Богу, недоумение, несправедливости, там, может быть, или еще чем-либо. И потом вот он выплеснул, и теперь он может наполняться и наполняться другим, наполняться уверенностью, наполняться уже любовью, наполняться надеждой, наполняться светом, и он готов идти дальше. И вот эта система, вот это взаимодействие тоже с Богом, она потрясающая. Поэтому, конечно, у верующего очень сильная в этом плане подпорка. Это личное отношение с Богом раз, второе – церковь, как ты уже сказала. То, что ты приходишь, и ты понимаешь, что там есть люди, которые могут тебя и выслушать, и принять, и не осудить, поддержать, и молиться. Это очень важно. Я думаю, что как раз нашему обществу это тоже очень не хватает.
Нашему обществу не хватает принятия человека как человека. Всем хватит места на земле, я всегда говорю, да. Не нужно никого... У нас был помощник продавца, он со всеми обнимался. Он такой вот хороший, такой добрый, и я с ним тоже обнималась. Конечно, его уволили, да, потому что... Ну, естественно.
Ира, ну, конечно, его
конечно
уволили.
Конечно, его уволили, да. Ну, где ему еще работать? Он обыкновенный такой, Саша, привет. Ну, такой замечательный, он такой мужчина, выглядел как мальчик, да, так. Ну, вот он ничего плохого не делал, он просто иногда обнимался. Ну вот что ж такого страшного? Что же нам так мешает принять детей и людей, которые, ну, не совсем такие, как мы? Мы же шарахаемся в наше общество, да? Он в коляске, он такой, он такой, он такой. У него есть особые потребности. Да, и все, какие-то особые. И им не нужно, чтобы им сочувствовали, им не нужно, чтобы им просто дать работу. Дать вот, как в Соединенных Штатах, почему они знают, что все идет вперед, все будет хорошо, и когда он достигнет определенного возраста, у него будет список из 6 специальностей, и он обязан будет выбрать, он будет зарабатывать. Он не будет, не пойдет в дом инвалидов и ползти в сторону кладбища. Он будет выбирать себе работу. И даже если он, не даже, если он в инвалидном кресле, у него есть пай, он будет печатать, он будет работать.
Отдельная тема, мы даже ее тоже поговорим, да, именно по поводу принятия. Да. Девочки, а сейчас у нас уже закончилось наше эфирное время. Спасибо вам огромное, что мы поговорили, что мы были сегодня здесь. Я уверена, что кому-то это важно было сегодня услышать. Спасибо вам, дорогие друзья. Если вы хотите, пользуйтесь, пожалуйста, заходите на нашу страницу, слушайте наши эфиры уже в записи. Спасибо и Бог вам в помощь.